Цель жизни только в том, сколько ты за короткую жизнь успеешь послужить Создателю и Отечеству.
Мы все как листья на ветке одного дерева, мы все едины. В этом единении нам надо, вот считаю, равняться на свет.
Позабыли ли мы, что осьянна только слово меж людских тревог? И в Евангелии от Иоанна сказано, что слово это Бог.
Как слово наше отзовется.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в студии Светлана Бурнова и наши гости. Сегодня это насельник Знаменского мужского монастыря города Курска, иеромонах отец Афанасий Зимин и кандидат исторических наук, заместитель директора по научно-исследовательской работе Госархива по Курской области Виктор Владимирович Раков. И говорить сегодня будем на такую важную и нужную тему, как сохранение памяти, исторической, духовной, нравственной, то есть в широком понимании этого слова. А хотелось бы начать нашу беседу со слов русского историка Василия Ключевского, который говорил: «История – это фонарь, который зажжен в прошлом, горит в настоящем и освещает дорогу в будущее». Очень важно, как мне кажется, чтобы дорога вот эта была всегда освещена историей, и не просто историей, а правдой в истории. К сожалению, на этом пути не все гладко, как мне кажется, о чем мы, кстати, говорили неоднократно в этой студии, в том числе, когда освещали работу историко-архивной комиссии Курса епархии, так, отец Афанасий?
Совершенно верно.
Как раз выяснили то, что белых пятен еще немало. И вот, насколько я понимаю, работа историко-архивной комиссии Курской епархии и Госархива Курской области связана между собой. Вот в чем вы сотрудничаете, по каким направлениям, приведите примеры? Пожалуйста, вам слово.
Спасибо. Я как раз читал лекцию для студентов исторического факультета, она посвящена Василию Осипу Ключевскому. Я обращал внимание молодых историков на то, что Василий Осипович действительно не только смотрел прошлое. Он там видел будущее. Ведь он предвосхитил некоторые события 20 века, хотя он сам повторял, что я стал человеком 60-х годов 19 века, которое наступит в ближайшем будущем. Он говорил о кризисе монархии Романовых и что другого царя больше не будет. Он говорил о том, что нас ждет ужасная смута, что мы не получили прививку от той смуты, которая была ранее, в 17 веке, поэтому она неизбежна и наступит и будет катастрофичной для России. Почему он так считал? Да потому что он действительно внимательно изучал прошлое. Он никогда с точки зрения методологии не отбрасывал никакие факты, которые не подходили бы под какую-то уже заранее установленную систему, а пытался их осмыслить и найти ту скрепу, которая соединяет различные эпохи и поколения. Поэтому, несомненно, вот мы стараемся, чтобы доступность документальному наследию, которая уникальна, на мой взгляд, ну вот даже цифровые данные, у нас на настоящий момент хранится почти 1 200 000 архивных дел, а каждое дело – это десятки, порой сотни листов. Это уникальная коллекция. Есть такое архивное понятие, как протяженность архивных полок. Так вот, сейчас на данный момент она составляет у нас почти 32 километра. Это, образно говоря, расстояние от поста ГАИ при въезде в город до окончания города, до выезда селиховых дворов. Вот такое огромное пространство. Конечно, к счастью, эти полки заполнены еще не полностью. Мы недавно получили хорошее подспорье для архива. Это наш филиал, новое здание на Сумской 9,9А, поэтому у нас есть резерв. А ведь еще буквально 3 года назад мы не могли принимать документы, так как у нас практически наши фонды уже были полностью заполнены. И там хранится огромная масса документов, которые позволяют работать и с разными социальными категориями, и с разными общественными организациями, с конфессиональными группами и так далее, поскольку они хранят память о многом. И вот действительно у нас с нашей Курской епархией сложились, на мой взгляд, очень тесные, очень плодотворные и творческие отношения. Но прежде всего мы регулярно встречаемся с представителями церкви. Они приходят к нам на праздники. Они бывают у нас, когда мы проводим какие-то мероприятия, связанные с культурным наследием, выставки, конференции, выступают на них, публикуются у нас. Мы помогаем, если это требуется, восстановить некоторые исторические аспекты, связанные с, ну, прежде всего, с культовыми сооружениями, их строительством, их историей. Мы встречаемся по поводу отдельных личностей, трудности, и когда нужно помочь в чем-то или подсказать. Потому что я вам скажу, что значительное количество тех, кто обращается к нам, священников, они вполне представляют, что такое научный поиск, что такое работа, и постоянно в зале можно видеть кого-то, кто работает там. Отец Олег работает, часто священник Русин приезжает, матушка Юстина. То есть это люди, которые для нас хорошо известны и с которыми мы уже тесно сотрудничаем. Несомненно, стараются привлекать и нас каким-то собственным действием, посвященным историческому прошлому. Ну, естественно, что прежде всего прошлому связано с нашим православием, с историей Курского края. Я неоднократно сам бывал на заседаниях комиссии, принимал участие вот в ряде мероприятий. Я думаю, что это один из моментов. Другое, что получилось у нас в последние годы, но, к сожалению, прошлый год это не пример, это то, что к нам пришли большие группы священнослужителей, причем из приходов районов, сельских приходов, которые действительно познакомились со структурой архива. Они стали лучше понимать, что у нас есть, по каким вопросам можно обращаться и вести самостоятельный поиск. Мы им рассказали вообще об архивной работе как таковой, но, несомненно, показали те, на наш взгляд, уникальные документы, которые есть, а часть из них – относится напрямую к православию и Русской Православной Церкви. Достаточно сказать, что среди 5 уникальных документов, которые внесены в Государственный реестр Архивного фонда Российской Федерации, есть ревизская сказка о семье преподобного отца Серафима Саровского, миру Прохора Мышнина, канонизированного Русской Православной Церковью. Там есть еще приказ боярина и воеводы Шереметьева Стряпчему Каменеву в Курск об отправке в Белгород иконы Пресвятой Богородицы. Это столбец 1688 года. Ну и естественно, что, скажем, еще документы, 2 документа, они не напрямую связаны с православием, но они имеют самое такое непосредственное отношение. Это выписи из метрических книг, где говорится о рождении 2 славных представителей нашего края, Георгий Свиридов, выписи метрической книги, и 2 выпись о рождении Никиты Сергеевича Хрущева. Кстати, вот последнее, именно этот уникальный документ, метрическая книга, позволили восстановить правильную дату рождения Никиты Сергеевича, потому что до того, пока к ней не обратились, а это произошло в 90-е годы уже, во всех источниках, включая Большую советскую энциклопедию, была указана ошибочная дата его дня рождения. Вероятно, сам Хрущев тоже не знал точно эту дату, потому что он тоже в своих биографических и там, где он заполнял анкетные данные, он указывал вот ту неправильную ошибочную дату. Вот удалось установить, что это 3 апреля 1894 года. Поэтому я полагаю, что наше сотрудничество, оно строится, во-первых, на базе понимания необходимости использования того документального источникового наследия, которое имеется. Я подчеркиваю, даже трудно представить, а людям, которые как-то не сталкиваются с этим, понять, насколько оно уникально.
Виктор Владимирович, мы очень благодарны вам за вот те добрые отношения, которые у нас сложились с Государственным архивом Курской области за эти годы сотрудничества. Действительно, когда монастыри и храмы нашей области стали восстанавливаться, немножко они восстановились из руин, священнослужители, монашество еще почувствовали потребность расширить свои знания о храмах. То есть вот иной раз, листая дела в епархиальном архиве, видишь, там вот храм несколько сотен лет, а справка в несколько абзацев историческая. Слава Богу, что многие священнослужители обращаются в Государственный архив, чтобы расширить знания о своем храме. Это действительно такая потребность. Что же было до назначения этого священника в храм? Что же было до революции? Какая утварь была в храме? Какая была община? Какие люди ходили в этот храм? Все это мы можем узнать на основании тех документов, которые хранятся в Государственном архиве. Практически еженедельно в наш епархиальный архив приходят запросы от разных людей, которые ищут совершенно разную информацию, часто у своих родственников, которые были крещены в храмах Курской губернии. Но, к сожалению, для нас, потому что у нас архив действует с 1943 года, и документы, которые у нас хранятся, это документы о деятельности нашей епархии, это дела священников, переписка официальная, которая у нас хранится, годовые отчеты. К сожалению, у нас нет информации о тех людях, которые крестились в разных храмах нашей епархии. Хотя для многих это важно, когда начинают искать информацию, проводить поиск, звонят и интересуются, да, вот мы крестились там в таком-то храме, в таком-то селе. А где же можно найти эту информацию? У вас есть ли эти журналы? К сожалению, у нас нет возможности, у нас еще более меньше наш архив и меньше возможности все хранить эти дела. Поэтому только самые такие главные, основные, которые касаются деятельности епархии. Поэтому очень часто мы отправляем в Государственный архив Курской области к нашим коллегам, чтобы люди обратились туда, потому что часто поиск ведет в 20-е годы или более в раннее время, а все эти дела находятся на хранении в Государственном архиве.
То есть я так поняла, что вы вы сотрудничаете очень тесно.
Конечно.
Приходится часто взаимодействовать. И, кстати, я знаю, вот различные чтения проходят, да, вы в них принимаете участие. Дамиановские,
Игнаменские
чтения. Да, да. То есть вот здесь тоже вы как-то объединяете свои усилия. Вот история большинства курских храмов, в общем-то, освящена краеведами, но есть еще, я думаю, что над чем работать и еще и продолжать в этом направлении двигаться. Вот вы, Виктор Владимирович, занимаетесь изучением истории так называемых воинских церквей, которые были в Курске в том числе. Расскажите, пожалуйста, об этих ваших исследованиях.
Если позволите, я еще немного откомментирую вот предыдущее выступление.
Хорошо.
Суть следующая. Надо разделить здесь две составляющих, в общем-то, единого подхода. Первое – это документы, относящиеся к деятельности самой церкви. У нас сложилась уникальная коллекция таких документов. Это несколько фондов, которые позволяют раскрыть различные стороны деятельности Русской Православной Церкви в различные исторические эпохи. Это фонды учреждений духовного ведомства, дореволюционные фонды. Но прежде всего фонд Курской духовной консистории. Почти 1300 дел. Это учреждение, которое занималось управлением церкви и судебными делами, связанными с церковью. Так вот, это огромное количество дел. Здесь не только указы Святого Синода, Белгородской и Курской консистории. Здесь журналы совещаний, собраний, которые проводились там. Здесь различные докладные записки, в том числе по строительству храмов. Здесь множество документов, связанных с крестным ходом, который проходил в Курской губернии. Здесь ведомости учета состояния церквей и так далее. Кроме фонда духовной консистории, есть еще объединенный фонд, где хранятся документы, относящиеся как раз вот записи актов состояния. Но тогда было не гражданское состояние, а церковная запись, то есть метрические книги. Это как раз уникальный комплекс документов по демографии, по генеалогии большинства людей, которые когда-то родились и жили в Курской губернии. У нас хранятся метрические книги разных территорий, которые входили в состав Курской губернии, за исключением тех, которые сейчас находятся вне ее пределов. Мы передали эти метрические книги, в частности, Белгородскую область. Но по остальным, я вам скажу, что они сохранились. Конечно, не в полном масштабе. Конечно, там много выпадающих годов, и там многое зависит от конкретного прихода конкретной церкви. Но действительно, эти книги уникальны. Там ведь есть записи не только о рождении, бракосочетании и о смерти. Там есть еще такие записи, которые позволяют восстановить некоторые тонкие нюансы вот семейных отношений, семейных традиций, семейной истории. Ну, во-первых, это правильное имя, которое было получено при крещении. Ведь так часто бывало, я помню даже вот в быту, там, в сельской нашей местности, как называют там женщину по одному, потом выясняют, что у нее другое имя идет, которое было ей дано при крещении. Это первое. Второе. У многих есть достаточно такие противоречивые представления о дате рождения или смерти. Там это зафиксировано все в отношении, как это происходило на месте. Там есть те, кто были преемниками, те, кто находился при вот этих святых таинствах, находился при этих людях. И там написаны фамилии этих людей. Более того, вот когда смотришь эти книги, я как-то смотрел по своему роду, причем я подчеркну, что там находятся и крестьяне, причем для крестьянства это как раз один из уникальных источников. Там есть и записи по всем социальным группам и категориям. Здесь вот как раз абсолютное равенство. Будь ты дворянин, будь ты крестьянин, все равно ты будешь там записан. Так вот, там, когда читаешь, что узнаешь, что оказывается, семья была больше, например, что были люди, которых и не знают, даже люди пожилые. Я, например, ловился на том, что, читая графы об умерших, ну, они умерли давно, в 19 веке, я боялся, что сейчас появится наша фамилия. Просто мне не хотелось как-то пережить еще раз, что кто-то умер. Хотя этих людей уже нет столетия и так далее. Но, тем не менее, там находишь. Там указана причина смерти. Да, она бывает, конечно, ну, не медицинского толкования, там, от подвала или там, от кашля. Но она все-таки показывает какие-то эти новые элементы.
Хотя можно, наверное, даже медицинскую какую-то картину, я думаю, составить. Вот читая такие
записи. Да, по роду. А когда там вот некоторые, когда обращаются к этому, вдруг выясняют, что у них там, допустим, их бабушки и дедушки в семье было 14-16, ну, в смысле, имеется в виду братьев и сестер, да, что и так далее. Они этого не знали, они поражаются этому и начинают думать о том, что а как же так, как же мы вот так, не очень-то стремимся к продолжению рода и так далее.
Так и можно генеалогическое древо свое восстановить, да, многие люди, вот вы говорите, по 14 детей было, не все там доживали до взрослого возраста, но, тем не менее, это вот генеалогическое древо, если кто интересуется, мне кажется, может восстановить, потому что сегодня у людей пробуждается этот интерес.
Абсолютно. Вы знаете, что большая часть тех, кто у нас сейчас сидит в читальном зале, приходит для работы в читальном зале, это как раз те, кто занимается вот такими поисками семейной истории. Я не всегда готов сказать, что у них генеалогически настоящий поиск, но это поиски семейной истории. А обращений у нас огромное количество, потому что ведь было еще переселение из Курской губернии. Там часть сибирских, дальневосточных нынешних жителей, они по происхождению куряне, они помнят, что кто-то у них отсюда, на юг и так далее. В Карело-Финскую даже послевоенную. Все это много идет отсюда корни. Они хотят их знать. Но более того, ведь метрические книги – это не главное, потому что метрические книги, к сожалению, они не уходят глубже, чем конец XVIII века. А вот есть еще уникальный, так сказать, документ – это ревизские сказки. Ревизские сказки – это книги о подотных сословиях, вели учет их, чтобы платить государству налоги. А ревизские сказки – у нас есть всех 10 ревизий. То есть, начиная от Первой Петровской, заканчивая 1858 годом, уже перед реформенным. В ревизских сказках как раз виден состав семьи, возрастной состав семьи. Там бывают пометы другого характера, допустим, откуда прибыли. Я когда смотрел свою, допустим, родовую, то я узнал, что мы не отсюда, что мы не из того села, где я всегда считал, что мои корни. Более того, там выяснилось, что нас относили к малороссам, хотя никаких вот таких вот проявлений этой культуры у нас не было никогда, ни в семье, ни в деревне в нашей, тому как, ну, традиции другие были и так далее. То есть, там уникальнейшие показатели. А если брать еще и другие документы, совокупность которых может уходить уже в советское время, но все где-то работали. Я подчеркиваю, конечно, не все документы сохранились. Там потери были огромные, огромные потери, огромные лакуны у нас есть по периоду войны гражданской и Великой Отечественной войны, по довоенному периоду, потому что пришлось просто уничтожить огромное количество документов, поскольку их нельзя было эвакуировать. Но речь идет не о собственном архиве, вот, государственном архиве Курской области, а районных документах, которые были в районах и так далее. Но, тем не менее, там тоже масса биографий, там вот эти документы, которые сопровождают нашу работу, начиная от ведомости выплаты там зарплат. Может быть, это неинтересно, там сколько зарабатывали, но, по крайней мере, понятно, где работал человек, какова была его должность и так далее. А в совокупности это может дать действительно представление о семье в широком смысле слова, потому что каждый раз вот эти какие-то новые элементы появляются, ты неожиданно узнаешь, что, оказывается, там однофамильцы, которые были, я никогда не думал, что однофамильцы были у нас, недалеко была другая деревня, они оказались родственники, хотя у нас этого никто не знал и так далее. Поэтому уникальные документы, это если мы говорим о вот этом направлении исследований. Я, конечно, не специалист в области ни церковной истории, ни церковного права, но мне приходилось иногда обращаться к этой тематике с тем пониманием, как есть у меня. Я подчеркиваю, это мое представление, не считаю себя профессионалом в этом направлении, но тем не менее обращался. Были ряд статей, в том числе и по организации крестного хода вот с иконы Божией Матери. Потом я, когда читал для студентов курс российской миграции, межвоенной миграции, мне интересовала судьба нашей иконы. Удалось проследить, скажем, по архивным материалам и прессе Крыма, как она пребывала там, в Крыму, как она возвращалась осенью 20-го года сюда, Врангелем, как ее возили и так далее. В Сербии я тоже некоторые как бы нашел эти элементы, следы пребывания сремские карловцы и так далее. Ну, а совсем недавно я почему к этому обратил внимание, скажем, строительство храмов, их истории. Дело в том, что у нас есть очень хорошее издание, научно-справочное издание, посвященное тем храмам, приходы которых сейчас действуют. Это издание посвящено всем районам, то есть в Курской епархии полностью. Оно вышло в 4 книгах, в 3 томах. Ранее было очень редким, и к нам обращались всегда не только священнослужители, но и все, кто интересуется темой, с просьбой, чтобы мы им на каких-то условиях передали. Но мы, к сожалению, мы не можем продавать никакие книги, мы казенное учреждение, можем только подарить, если они есть. Но их тираж был ограничен, и приходилось отказывать. Но вот решили так поступить. Мы сканировали эти книги, они в свободном доступе на нашем сайте. Любой желающий может открыть их и смотреть эти, еще раз подчеркиваю, научно-справочные книги. Но вне пределов этих книг остались некоторые храмы, которые были и которые не существуют, которые оказались по разным причинам разрушены. И вот как-то просто работая с другими абсолютно документами, я стал обращать внимание на ряд таких храмов. Меня заинтересовал храм, допустим, 123-го Козловского полка, который был построен стационарно, что редко, в принципе, для вот военных храмов. Потому что у них были храмы или походные, или храмы были, которые приспособлены в помещениях уже, собственно, казарм где-то. Вот. А здесь был построен храм. Мне было интересно на это обратить внимание. Удалось найти даже описание этого внутреннего убора устройство храма, кто принимал участие, как он строился. Я в одной из конференций прошлого года, знаменских чтений, дамиановских чтений, там эти материалы изложил, они опубликованы, и к ним можно тоже обратиться. А потом заинтересовал всех Святский храм, Кладбищенская церковь, которая была за Херсонскими воротами, она существует и сейчас. Но этот храм, там история другая. Она связана с тем, что строили один храм с одним наименованием, а получился другой храм. Там были проблемы с его освещением. Он был построен, долго не освещался. С приходом, потому что, ну, не приходской храм, это кладбищенский, а значит, нужны какие-то средства для существования и так далее. Все это было мне интересно, поэтому я стал этим тоже заниматься. Есть и масса других вещей. Ну, например, занимаясь гимназией, мужской гимназией, обратил внимание, ну, на отца Танкова, несомненно, потому что он долгие годы там работал. Это священник, но он еще отец и Анатолия Танкова, Анатолия Анатольевича Танкова, который краевед и историк был. И нашел там, ну, некоторые связанные с этим уже храмом учебного заведения. Как-то это, в общем-то, не, еще раз подчеркиваю, это появляется у меня, ну, наверное, на основе каких-то других поисков, но становится интересным для себя, определяешь тему.
Я думаю, что да, у вас сама работа обязывает, то есть вы от этого никуда деться не можете, то есть если вы постоянно находитесь в архивах и располагаете таким уникальным материалом, тут сама, как говорится, да, жизнь подсказывает, что вот хочется и это, наверное, на все не хватает просто времени, так, Виктор Владимирович?
Конечно, дело в том, что архив, во-первых, имеет собственные планы деятельности, работы, и, ну, мы, как любое учреждение, должны их прежде всего исполнять. Я просто для примера скажу, что, допустим, весь прошлый год в основном у нас ушел на то, что мы готовили очень, на мой взгляд, интересный с точки зрения научной, такой сбалансированный по корпусу документов представленных, по видовой тематике, сборник документов без срока давности, посвященный злодеяниям, преступлениям нацистов на Курской земле, оккупационных властей. Это был проект, который всероссийский проект, наш сборник, не только там, моя точка зрения, это отмечалось и профессионалами, он как раз один из таких полноценно научных, потому что обладает большим научно-справочным аппаратом. Там мы привели такие таблицы, там, скажем, по карательным операциям, по их времени, по масштабам, по местам. Список сожженных деревень. Это ведь почти полсотни сожженных, полностью или в значительной степени сожженных. Полторы сотни, я оговорился, полторы сотни. Если мне не изменяет память, по-моему, 143 Курской области. Мы знаем известные факты там Белоруссии, допустим, да, вот. Но трагедия была и здесь такая. Да, поэтому вот эта работа. Но это не значит, что мы не работаем по другим направлениям. Вышел хороший сборник по документам Курской губернии в период Первой мировой войны. Никогда как-то ранее к этой теме не обращались ни архивисты, ни историки. У нас есть полноценные, хорошие сборники документов по Великой Отечественной войне. Даже, ну, исторически уже давние, это конец 50-х, 60-х годы, сборники документов по гражданской и войне и Октябрьской революции, Великой Октябрьской революции. Но вот по такой проблематике мы выпустили этот отдельный сборник. А сейчас мы готовим к публикации корпус документов, посвященных органам государственной власти в годы Великой Отечественной войны. Это будет публикация несколько иного плана, то есть мы опубликуем полностью все документы, относящиеся к этой теме. Но между тем есть и другие, более локальные темы исследований. У нас есть отдел научно-исследовательской работы, информационного обеспечения, который готовит вот выставки, готовит конференции. Они разнопланово принимают участие вот в этих поисках. Они могут быть очень разные. Кто-то занимается там восстановлением народного хозяйства послевоенный период. А кто-то там занимается историей Курского края 18 века. Это сложное время. Это нужно уметь читать скоропись, нужно уметь понимать эти документы. Кто-то пишет на темы, связанные, ну, вот как я, например, это с периодом гражданской войны и так далее. Но между тем вот появляются и такие, не очень хорошее слово, разовые темы, но темы, которые появляются вот спорадически. То есть они следствие как раз, как вы говорите, изучения документов, и когда эти действительно документы попадаются, то, что называется, сразу загораешься, и хочется, чтобы об этом знали другие. Но я вот всегда говорю, вы знаете, действительно это океан документов. Вот журналисты очень часто говорят, а какие у вас самые интересные? Вы знаете, может быть, с точки зрения журналистики есть какие-то там документы, которые следует обратить внимание, то есть которые вот прямо яркие, там, броские или необычные по звучанию или почему-то. С точки зрения моего, с точки зрения историка, архивиста. Вы знаете, все документы, они и уникальны, и интересны. Потому что любой, вот я подчеркиваю, любой документ, будь то постановление о выращивании чеснока в Курской области, например, такое было, или там это, скажем, более глобальный документ столбцы там 17 века, они все уникальны и все интересны. Просто эти документы должны лечь в какую-то общую канву, общую основу, чтобы их понимать и толковать. У профессиональных историков есть понятие критики документа. Она, критика есть внутренняя и внешняя. Внутренняя – это когда мы читаем сам текст и в этом тексте пытаемся выяснить, нет ли там каких-то дополнений, заимствований или, скажем, более поздних записей или влияний других источников и материалов на это. И внешне, когда мы сравниваем разные документы, относящиеся к одной и той же проблеме. В этом отношении, конечно, когда смотришь эти документы, то доверяй, но проверяй. И надо видеть, надо найти это, поскольку здесь ошибка может неизбежно порождать целую цепь других ошибок. Есть такое понятие кочующие ошибки, когда какое-то неверное понятие однажды утвердилось, и потом оно пошло кочевать уже как общепринятое, вообще как бы неподвергаемое сомнению. А историк, источниковед, архивист, он должен все-таки пытаться определить подлинность того, что было, увидеть причинно-следственные связи.
Еще хотелось бы вот повернуть все-таки разговор в сторону духовности нашей, возрождения этой духовности, поскольку Курск, вот мы неуклонно движемся к юбилею, к большому юбилею Курска, но надо говорить и не только о Курске, как, собственно говоря, о Курске, а о Курском крае, что это очень духовная, намоленная земля. Здесь храмы практически были в каждой деревне. К счастью, очень много возрождено, но и эта работа тоже продолжается, как и продолжается изучение истории храмов, духовности того или иного места. Она ведь привязывалась тоже к определенному человеку, к определенной личности.
Конечно. Все состоит вот действительно из имен людей, которые трудились на этих приходах. Работаем в архиве государственном и все новое открываем. Казалось бы, какой-то вопрос может быть изучен уже хорошо, но работая с делами, все новые и новые обстоятельства открываются. Светлана Львовна, вы говорили о родословии, о том, что сейчас это многим интересно. Действительно, это так. Вот, например, у нас есть Евгений Семенович Карпук, руководитель нашего историко-родословного общества.
И руководитель писательской организации.
Да, и сотрудник историко-архивной комиссии. Этот Евгений Семенович помогал восстанавливать родословную нашему священному ученику Дамиану Воскресенскому. Он выпустил труд о его роде, открыл новые факты из жизни священномученика Дамиана. Однажды мне он передал свою синодику упокоения, десятки-десятки имен. Но что же эти имена для человека церковного? Это не просто какая-то историческая информация. Это живые люди, которые воскресают в памяти этого человека. Когда мы молимся, мы соединяемся с этими людьми. У нас действительно церковь – это не только вот мы живущие, но и усопшие наши. Все это единая церковь. Это очень-очень важно, когда люди помнят своих усопших родственников, помнят свой род, молятся о них. Тогда эти люди не растворяются в истории, память о них не забыта. Это очень важно. Это дает силы для того, чтобы человек шел дальше. В каждом роде, я думаю, что у многих есть и святые, может быть, это не прославленные подвижники, но которые жили свято и свою жизнь они строили с Богом. Когда мы ищем о каком-то человеке информацию, мы начинаем за него молиться. Господь тогда открывает нам какие-то данные. Это может быть родственники, которые вдруг звонят в комиссию. Еще один раздел «Устная история», который тоже наша комиссия собирает. Или что-то открывается в архиве государственном или в архиве ФСБ по Курской области, потому что сотрудники нашей историко-архивной комиссии там работают. Но можно вспомнить нашу Солянку, этот полигон, который должен был вот уйти в безвестность, расстрельное место. А сейчас мы видим совершенно иное. На это место приходят люди, молятся о своих предках и приезжают даже с разных областей, приезжают на нашу Солянку, чтобы почтить память своих усопших. И это действительно очень важно. Это дает надежду на будущее, что мы свое прошлое не забудем, да, не забудем и будем идти уже вот совершенно осознанно в будущее такими сильными, крепкими людьми в историческом плане.
Да, это очень важно помнить историю в целом, историю вот духовности. Каждая даже маленькая церковь в какой-то деревне, пусть разрушенная, может быть, сегодня уже восстановленная, к счастью, но она несет какую-то информацию в себе. Есть такой краевед курский Владимир Павлович Озеров, он работает в администрации Черемисиновского района, и там такая интересная история местных церквей. Вот он это описал в своей книжке. Это же можно сделать и, в принципе, любому человеку, который интересуется историей, но, естественно, нужно заниматься этим, работать, да, нужно уметь работать прежде всего. Виктор Владимирович сегодня сказал, что много открылось там по поводу крестного хода знаменитого, который описал, так сказать, в своей работе Репин. Какие-то моменты, наверное, открываются еще благодаря архивным документам, строительство церковных сооружений, монастырей, храмов. Опять же, наша история коренной иконы знамения Божьей Матери. Все ли открыто уже, что можно было открыть, или еще много загадок?
Мне кажется, вот когда я только пришел в историко-архивную комиссию, это было 10 лет назад, и казалось бы, что вот, ну вот еще немножко, мы, наверное, вот уже многое будем знать. Постепенно, когда я начинал работать в государственном архиве, в архиве ФСБ по Курской области, я понимаю, что мы только-только вот стоим в начале пути. И это действительно дорога, у которой нет конца. Постоянно открывается какая-то информация. Вот для того, чтобы открыть новые имена тех, кто пострадал, и священнослужителей в нашем крае во время гонений на Русскую Православную Церковь, нам нужны имена. Вот мы вначале приходим в государственный архив Курской области, работаем в разных фондах, о чем сегодня Виктор Владимирович говорил, находим эти имена, и потом только отправляемся в архив ФСБ, чтобы понять, пострадали ли эти люди, есть ли там дела на них. Действительно, имена открываются, и для того, чтобы составить образ о каком-то человеке, нужно поработать и в архиве государственном, и в архиве епархиальном, потому что часть дел интересующих нас священников находится и в епархиальном архиве, в архиве ФСБ, и тогда полная картина об этом человеке вырисовывается, потому что если мы будем работать с каким-то одним источником, это будет неполная картина, потому что дела, допустим, в архиве ФСБ нельзя считать ту информацию, которая там описана у человека.
Полностью достоверной.
Полностью достоверной, конечно. То есть,
проверять и перепроверять.
Когда мы обращаемся к другим источникам, мы можем видеть, что они различаются. И тогда вот вырисовывается какая-то картина об этих людях. О монахине Мисаиле. Многие люди приезжают к ней на могилу Муравлева. Многие интересуются и спрашивают, когда же будет она канонизирована. Очень большая работа, больше чем за 10 лет проведена, но еще много белых пятен. Часть из них о дате рождения как раз-таки матушки Мисаиле исчезли, да, то есть заполнились благодаря Государственному архиву Курской области. Часть еще вопросов есть. Вот, допустим, о посещении матушки Мисаила Святой Земли. Наша рабочая группа по составлению биографии работает в этом направлении, но еще, конечно, очень-очень много вопросов. А это очень важно для канонизации, ну, вот любого человека, в том числе и монахини Мисаилы, знать ее полную биографию, чтобы не было этих белых пятен. Такая вот непростая, будничная, но, как сказал владыка Панкратий, святая такая работа, вот когда мы вот восстанавливаем память о наших священниках, мирянах, монашествующих. Да вообще, если человек восстанавливает память о своих предках, отдает долг их памяти.
И наверняка еще какие-то биографии откроются, очень интересно.
Вот в античной философии есть такое понятие знания и незнания. Чем шире становится круг, область наших знаний, тем шире становится область нашего незнания, потому что расширяется этот круг соприкосновения с незнанием. Это означает, что процесс вообще-то познания, он бесконечен. И от того, что мы сделали и достигли, вовсе не означает, что нельзя более чего-то сделать или достигнуть. Примером тому множество. Пытаемся увидеть одну из граней, одну из плоскостей общего предмета. А их много, их можно менять. Более того, конечно, это труд нелегкий. Вот прийти просто в архив и сказать, дайте мне дело по такой-то церкви, я хочу как бы знать это ничего не даст. Это надо искать. А искать – это процесс, это сложный процесс. Но, на мой взгляд, есть несколько таких уровней такого поиска. Вот действительно ваш пример, когда человек, работающий в районе, интересуется историей своего района, в том числе вот историей духовной жизни церквей, это один из показателей. Ведь стоит любому, те, кто вообще любит свою малую родину, заняться таким поиском, он обязательно найдет что-то. Пусть, может быть, не полностью, не целое, но, тем не менее, он начнет складывать вот ту мозаику исторического прошлого, которая есть. И путей здесь много. Действительно, это не только архивные документы, это и устная история, несомненно. Вот это и попытки, там, допустим, найти какие-то публикации в периодической печати, ну, предшествующих времен и так далее. Вот я приведу свой пример. Я до сих пор испытываю какое-то сожаление, потому что, например, по Покровской церкви, которая была в моем селе, где я родился, село Амонь, Хомутовского района Курской области, не осталось фотографий. Церковь уничтожили в конце 30-х годов, а фотографий нет. Я понимаю, что это типовой храм, что да, что где-то, наверное, есть нечто подобное и так далее. Мы знаем это место, где находился храм, но вот отсутствие снимка этого храма у меня просто это боль для души. Ведь проблем, которых связано с нашим духовным наследием, и не только с историей православной церкви, их множество. Всюду надо заниматься. Заниматься еще и потому, что даже если кто-то когда-то эту тему затрагивал, то вовсе не обязательно, что тема, ну, во-первых, раскрыта, во-вторых, раскрыта объективно, третье, ну, так сказать, добросовестно и так далее. Эти пятна были, есть и будут. И дело не в их количестве, а дело в нашем желании эти пятна преодолеть. Их как звезд на небе. Вот что-то мы видим, потом появляются новые приборы, мы видим еще больше. Но их не становится меньше на небе. Это как бы не цель, чтобы все найти, а цель, чтобы идти по этому пути.
Но главное, что вы идете, очень последовательно идете, объединяете усилия с нашей Курской епархией. Я имею в виду вот в плане духовного пути в основе, вот слово «память». То если мы эту память храним, что если мы ничего не забываем, желаем, ничего не теряем. Вот это очень важно. И вы, кстати, Виктор Владимирович, вот вспомнили про церковь в своем селе. Кстати, там ничего не возразили?
Молитвенный дом есть, бывший КБО. Приезжает священник в установленные дни и там осуществляет обряды. Вот. А так, нет, на месте построен был клуб, но и клуба сейчас нет, в общем-то.
Все а как село называется еще раз?
Амонь.
Амонь.
Хомутовский район,
да,
Курской области.
Замечательное название.
Почти не осталось людей.
Это тоже, к сожалению, такая тенденция не очень приятная. Когда церковь была вот на селе, ведь тогда ведь было село, наверное, большое, в то время, когда жили ваши предки там.
1700 человек, да, по состоянию на начало 20 века.
Церковь объединяла, и не только церковь, конечно, многое, что объединяло людей. Но важно, что вы, Виктор Владимирович, помните об этом, и не только вы, и вот отец Афанасий сегодня подтвердил, что очень многие люди помнят об этом. Хотя я вдруг вспомнила, потому что мне довелось быть в этом селе. По сути дела, маленький хуторок, но деревня, откуда родом наш знаменитый земляк, скульптор Вячеслав Михайлович Клыков. Так вот, он построил замечательную церковь. Помогли ему в этом, конечно. Там похоронен и он. И памятники свои он ставил, вот в том числе он много православным деятелям поставил. Говорил, что он ставит это как вешки такие, зарубки на пути возрождения нашей духовности и сохранения этой духовности. Так вот, хочется надеяться, что эта духовность будет поддерживаться в нашем обществе. Ну, по крайней мере, благодаря вот таким людям, я убеждаюсь, что она будет поддерживаться, что многое мы будем знать из нашей истории, восстанавливать историю. Пусть по крупицам, но многое восстановили, будем восстанавливать и дальше. А главное, чтобы, еще раз повторюсь, чтобы мы ничего не забывали. Спасибо вам большое. Я хочу напомнить, что сегодня гостями нашей программы были насельник Знаменского мужского монастыря города Курска, иеромонах отец Афанасий Зимин и кандидат исторических наук, заместитель директора по научно-исследовательской работе Госархива по Курской области Виктор Владимирович Раков. Вела программу Светлана Воронова. За звукорежиссерским пультом была Наталья Ильина. Всего доброго и до новых встреч в эфире на радио «Россия Курск».